Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1023 день войны. Главные новости четверга, 12 декабря.
Два часа назад. Так рвануло. Даже точно не знаю. Смотрим, дым.
Россия атаковала дронами Херсон, а в Запорожье выросло число погибших в результате недавнего удара.
Ответ последует. Естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразно. Но он последует обязательно.
В Кремле грозят новыми атаками, а в Пентагоне не исключают, что в ход снова пойдет орешник.
Расходы на оборону снизились после падения железного занавеса. Мир стал безопаснее, но это больше не так.
Генсек НАТО в свете российской агрессии призвал страны Альянса еще больше тратить на оборону. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с информации об обстрелах. Один человек погиб в результате утренней российской атаки на Херсон. По словам главы Херсонской военной администрации Александра Прокудина, российские военные с самого утра бьют по Херсону беспилотниками. Местная жительница Наталья так описывает происходящее.
Два часа назад. Так рвануло. Даже точно не знаю. Смотрим, дым валит. Ну, два часа назад. Один сильный такой. Взрыв такой. Так рвануло.
Также в четверг российские беспилотники атаковали Сумскую область. По предварительной информации, ранение получил один человек. Весь четверг атакам подвергался и Никопольский район Днепропетровской области. Там пострадала местная жительница. Число погибших из-за российского ракетного удара по медицинской клинике в Запорожье возросло до 11 человек. Поисково-спасательная операция, которая длилась почти двое суток, завершена. Напомню, Запорожье было атаковано в минувший вторник, 10 декабря. Была разрушена частная клиника и повреждены близлежащие дома. От местных жителей поступило более 100 заявлений о повреждении имущества. Украинская правда рассказывает, что известно о людях, погибших в результате атаки на Запорожье. Одна из погибших, Елена Слищенко, работала администратором в больнице, куда попала ракета. Она устроилась туда совсем недавно и очень любила свою работу. Также погибла еще одна администратор клиники Юлия Безух. В момент попадания ракеты она была на работе. По данным телеканала «Мы, Украина», погибла и Лилия Кандыбко. На момент удара она гуляла в парке вместе со своей собакой. Немецким шпицем-мажором. Почти все погибшие в Запорожье, 9 из 11 – это женщины. Женщины в Украине не только страдают и гибнут от российских атак. Сотни украинок до сих пор находятся в плену. По состоянию на декабрь этого года в плену сейчас 301 гражданская жительница Украины. По меньшей мере 25 из них лишили свободы еще до начала полномасштабного вторжения, а 276 – после. Такие данные привела председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на заседании Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при Министерстве иностранных дел Украины. Она подчеркнула, что это не окончательные цифры. В российском плену находится значительно больше женщин. При этом подтвердить это очень сложно, потому что Россия отказывается предоставлять информацию о гражданских. Если говорить о ситуации на фронте, то сейчас украинские военные сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Это отмечают аналитики Института изучения войны. В своем очередном отчете они пишут о критической ситуации на Покровском направлении. Россияне продолжают наступать к югу от Покровска, в частности, в районах населенных пунктов Новый Труд и Дачинская. Эксперты полагают, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в 6 километрах от Покровска. Россия снова может ударить по Украине орешником, которым Путин в последнее время постоянно пугает Запад. Такого сценария не исключают в Пентагоне. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг.
Путин has said publicly that Russia intends to launch another experimental Oreshnik missile, as you mentioned.
Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету «Орешник». Не исключено, что она может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты. Важно отметить, что если Россия все же решит запустить такую ракету, то это не изменит ситуацию на поле боя. Это просто будет попытка нанести ущерб Украине. Мы уже видели это раньше. Они пытаются использовать все имеющееся в их арсенале оружие, чтобы запугать Украину. Но Украина вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами по всему миру продолжает получать нашу поддержку, сражаясь каждый день на поле боя. Every single day on the
battlefield. Кремль действительно грозит новыми ударами, не уточняя, впрочем, какими и когда именно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует тогда, когда в России сочтут целесообразным.
Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно.
Напомню, российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей. Министерство обороны России заявило, что Украина якобы нанесла по военному аэродрому удар 6 ракетами «Атакамс». Избранный президент США Дональд Трамп в ноябре заявлял о том, что не понимает, почему Вашингтон дал разрешение Украине бить вглубь территории страны-агрессора американскими ракетами. Об этом пишет журнал «Тайм», поместивший Трампа на обложку как «Человека года». Издание приводит выдержки из интервью политика. «Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?» – спрашивал Трамп. При этом он подчеркнул, что прекращать поддержку Украины не собирается. «Единственный способ достичь соглашения с Россией – это не покидать Украину». Конец цитаты. Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса больше тратить на оборону. По его словам, сейчас НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но Альянс должен быть готов сдерживать Москву через 4-5 лет. С обращением к странам НАТО в своей инаугурационной речи Рютте выступал на встрече Центра Карнеги Европа в Брюсселе. Там работала корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
Сегодня в брюссельском концерт-холле состоялась инаугурационная речь Марка Рютте. Это первое его обращение широкой публике с момента его вступления в должность генсека НАТО. Поэтому обращался он в своей речи не к брюссельским аналитикам и экспертному сообществу, которые и без того знают о положении дел, а к гражданам стран НАТО, в основном европейских, которым предстоит делать непростой выбор, а именно больше тратить на свою оборону. Начал Рютте с того, что совсем недалеко от Брюсселя идет полномасштабная война России в Украине. И если европейские страны не хотят, чтобы это напрямую коснулось их, они должны а. продолжать поддерживать Киев, б. укреплять свою безопасность.
От Брюсселя один день на машине до Украины. Один день. Это то, как близко падают российские бомбы. Это то, как близко летают иранские дроны. А чуть дальше размещены северокорейские войска. Каждый день эта война приводит к все большему количеству смертей и разрушений. Каждую неделю с двух сторон линии фронта оказываются убитыми и ранеными больше 10 тысяч человек. Эта война принесла больше 1 миллиона жертв с февраля 2022 года.
Сейчас НАТО не находится в состоянии войны, заявил Рютте, но и не находится в состоянии мира. По его словам, сейчас необратимой угрозы союзникам нет, потому что у НАТО достаточно ресурсов, чтобы сдерживать Россию. А вот насчет будущего Рютте совсем не уверен. По его словам, Альянс не готов к тому, что может произойти через 4-5 лет. Он отметил, что в 2025 году общие военные расходы России составят 7 или 8% от ВВП, если не больше. Это треть российского госбюджета и самый большой уровень со времен Холодной войны. При этом только 23 страны Альянса достигли показателя в 2% от своего ВВП. Этого недостаточно, отметил Рютте, если страны хотят предотвратить войну, а не платить за ее последствия.
Гражданам в странах НАТО, особенно Европы, я хочу сказать, скажите своим банкам и пенсионным фондам, что это неприемлемо отказываться от инвестиций в оборонную промышленность. Это правда, что сейчас мы тратим на оборону больше, чем десятилетия назад, но меньше, чем во времена Холодной войны, даже несмотря на то, что угрозы нашей безопасности и свободе сейчас такие же, если не больше. Во время Холодной войны европейцы тратили гораздо больше, чем 3% от ВВП на свою оборону. С таким подходом мы выиграли Холодную войну. Расходы на оборону снизились после падения железного занавеса. Мир стал безопаснее, но это больше не так.
Конкретную цифру, сколько страны Альянса должны тратить на оборону, Рютте не сказал, но заявил, что это должно быть гораздо больше, чем 2%. Financial Times ранее писала, что разговоры идут о 3% ВВП. Отдельно Рютте отметила избрание Дональда Трампа. Он заявил, что виделся с ним в Мар-а-Лаго, и речь не идет о том, что США могут выйти из Альянса. Однако они говорили о том, чтобы США не сталкивались с перерасходами на безопасность союзников в то время, когда сами союзники тратят недостаточно. «Мы должны тратить больше не ради Трампа, а ради самих себя», — заявил Рютте. Уже на выходе он ответил и на мой вопрос о будущем поддержке Украины. Рютте заявил, что союзники железобетонно поддерживают Киев.
Поддержка Украины железобетонна. Я знаю, что моя страна, Нидерланды, оказывает поддержку. Но посмотрите на Германию. Они обеспечили поддержку на 28 миллиардов евро. Франция помогает, Британия, скандинавские страны, Италия, Испания. Я могу перечислить всех. Мы все с Украиной, чтобы когда придет время начать переговоры с позиции силы, они начали на условиях Украины.
В Валентина Васильева о том, как НАТО будет сдерживать Москву. И еще о заявлениях, которые звучат в Европе. Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Путину обменяться с Украиной пленными перед Рождеством и объявить о прекращении огня. Москва эти усилия поддерживает, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Украина якобы отклонила все предложения венгерского премьера.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня. В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными. Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана. Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Напомню, накануне Виктор Орбан позвонил Путину и целый час общался с ним по телефону. «Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров», утверждает венгерский лидер. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал этот телефонный звонок. Еврокомиссия разрешит государствам-членам ЕС ограничивать заявления на предоставление убежища лицам, которые стали объектом так называемой направляемой миграции. Цель такого нововведения – поддержка стран ЕС в борьбе с гибридными угрозами, в частности, на восточной границе ЕС со стороны России и Беларуси. Как заявила вице-президент комиссии Хенна Вирккунен в интервью агентству France Press, страны ЕС смогут ограничивать право мигрантов на убежище.
Практика инструментализации и использования миграции в качестве оружия началась в 2021 году параллельно с агрессивной войной России в Украине и с тех пор продолжается на границах с Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией. Но то, что мы наблюдаем сегодня, носит чрезвычайный характер. У нас сохраняется серьезная ситуация на восточной границе в связи со значительным ростом нелегальных мигрантов, особенно на польско-белорусской границе, до 66% по сравнению с прошлым годом. Мы знаем, что российские власти способствуют этим нелегальным перемещениям. Более 90% мигрантов незаконно пересекают польско-белорусскую границу по российской студенческой или туристической визе. Еврокомиссия разъясняет государствам-членам ситуации, в которых они могут принимать исключительные меры. Например, они могут ограничить реализацию права на убежище. Но это должно происходить в очень строгих условиях и в законных рамках. Это значит, что они должны быть действительно исключительными, временными, соразмерными и для четко определенных случаев. Таким образом, в этих случаях, когда других законодательных мер недостаточно, когда использование иммигрантов в качестве оружия представляет угрозу безопасности для государств-членов и требуются исключительные меры, мы разъясняем, как государства-члены могут действовать в этой ситуации.
О безопасности в Европе говорил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном. Туск опроверг слухи об отправке польских войск в Украину и сказал, что хочет положить конец спекуляциям на эту тему. Решения относительно польских действий будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Сейчас мы не планируем таких действий, сказал польский премьер. В то же время Эммануэль Макрон в очередной раз подчеркнул, что безопасность Украины – это безопасность Европы, и призвал предоставить Киеву адекватные гарантии. Несмотря на многолетние санкции, Россия ежегодно закупает тысячи западных винтовок и миллионы патронов от компаний из Европейского Союза и Соединенных Штатов. Об этом пишет независимое издание «Инсайдер» в совместном расследовании с рядом других медиа. Журналисты выяснили, что в течение последних 3 лет компании из Евросоюза, США и Турции увеличили экспорт оружия в страны Центральной Азии, такие как Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Именно через эти страны, вероятно, происходит реэкспорт оружия в Россию, что позволяет обходить санкции. К примеру, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за 4 года вырос почти в 30 раз. Расследование также выявило связь между люксембургским холдингом «Беретта» и российскими компаниями. Журналисты подчеркивают, что, несмотря на санкции, холдинг остается главным владельцем российского импортера оружия, а это прямое нарушение санкций. Подсанкционный, причем уже почти 10 лет, глава Российской Думы Вячеслав Володин заочно приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора. 15 февраля 2022 года Володин председательствовал на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос об обращении к Путину с просьбой признать так называемую независимость временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. В частности, Володин инициировал включение этого вопроса в повестку дня, контролировал процесс голосования и поддержал постановление о соответствующем обращении, а также проголосовал за ратификацию так называемых договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и псевдореспубликами ДНР и ЛНР. Ну а Европейский суд по правам человека сегодня признал законным запрет публичного ношения георгиевской ленты в Украине. С подробностями Алексей Горбачев.
В Украине запрет на публичное ношение георгиевской ленты вступил в силу еще в 2016 году. Однако бывший военный Юрий Борзых, который хотел надевать ленточку на 9 мая, пожаловался на это решение в Европейский суд по правам человека. В частности, Борзых утверждал, что этот запрет носит дискриминационный характер. Также Борзых утверждал, что запрет причинил ему душевные страдания и тревогу и вообще оказал на него существенное влияние. Однако доказать это в международной инстанции у него не получилось. С одной стороны, по мнению суда, ситуация Борзых действительно представляла собой вмешательство в его право на свободу выражения взглядов. Однако суд принял во внимание контекст, в котором был введен запрет на георгиевскую ленту. Цитата из официального заявления. Суд отметил изменение значения георгиевской ленты в условиях продолжающегося вооруженного конфликта с Россией и, в частности, пришел к выводу, что хотя запрет ограничил свободу выражения взглядов, он был в пределах усмотрения государства. Стоит отметить, что запрет не был абсолютным и предполагал довольно много исключений, включая использование ленты в качестве оригинальной государственной награды или военной награды, врученной до 1991 года.
Алексей Горбачев о решении Европейского суда по правам человека. Добавлю, после начала полномасштабного вторжения России в Украину публичную демонстрацию символов агрессии России запретила Эстония. ЮНЕСКО впервые в истории приняла процедуру проведения спецмониторинга по поводу повреждений в результате российских атак Дома государственной промышленности в Харькове, Госпрома. Здание пострадало от обстрелов 28 октября и 8 ноября этого года. Дом Госпрома в Харькове считается одним из символов конструктивизма и первым советским небоскребом в городе. Проведение спецмониторинга поможет зафиксировать ущерб и разработать план восстановления этого исторически важного памятника. Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применила механизм спецмониторинга по объекту культурного наследия. Министр культуры стратегических коммуникаций Николай Точицкий выразил надежду на то, что результаты работы миссии спецмониторинга помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд. И последнее. На одном из крупнейших фестивалей независимого кино Sundance состоится премьера нового фильма военного корреспондента, писателя, режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки». С подробностями Карина Бафраджан.
В этом году документалист Мстислав Чернов, Оскар за фильм «20 дней в Мариуполе». Его новая работа снята при поддержке Associated Press и PBS Frontline. Она попала в категорию «Мировое документальное кино». Согласно расписанию на сайте фестиваля, ленту можно будет посмотреть как онлайн, так и на спецпоказах для прессы и кинодеятелей. Действие нового фильма Чернова разворачивается во время украинского контрнаступления 2023 года. Журналист наблюдает за миссией украинского взвода, который пытается освободить стратегически важное село. Для этого защитникам нужно преодолеть одну милю хорошо укрепленного леса. Но чем дальше они продвигаются по разрушенной стране, тем больше осознают, что эта война может никогда не закончиться, говорится в описании ленты. Как отметил индийский сценарист Судип Шарма, Чернов создал, цитата, «замечательный фильм о трагической красоте освобождения родного дома, одновременно наблюдая за бессмысленностью и ужасом самой войны». Добавлю, в программу мировой документалистики, кроме фильма Чернова, включили еще одну ленту, связанную с войной в Украине. Это «Мистер Nobody Against Putin» режиссера Дэвида Боренштейна. Фильм повествует о том, как после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия превращает начальные школы в глубинки, в вербовочные пункты для армии и подвергают детей обработке пропаганды. Однако все это незаметно снимает на видео учитель школы, который пытается сопротивляться происходящему.
Карина Бафраджан о фильмах, посвященных войне, на фестивале Sundance. Напомню, фестиваль начнется 23 января в американском штате штате Юта. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!